«Радио Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня программа итоговая. Мы в двух шагах от нового 2011-го и предлагаем вашему вниманию некоторые сюжеты, звучавшие в нашем эфире в уходящем году. Михаил Талалай рассказывает о киновоспоминаниях Муссолини о Софи Лорен. Александр Шлепянов дает панораму рынка живописи и собирательских предпочтений. Борис Парамонов размышляет о Чехове. Аннелли Павласкова рассказывает, кто продал Чехословакию Советскому Союзу и по какой цене. Эти сюжеты звучали на наших волнах в течение года. Но начнем мы с новой культурной панорамы и музыкальных записей. Чем порадуете, Андрей?
Я приготовил новый альбом Аркадия Шелклопера по сразу нескольким причинам. Во-первых, он немножечко символичен. Он был записан сразу, как только начался 2010 год и вышел в свет незадолго до его конца. Как-то этот альбом Аркадия Шелклопера «Концерт в доме» как-то он, вот видите, покрывает целый год. А во-вторых, мы много раз говорили про Аркадия Шелклопера. Мы слушали его в самых разных ипостасях и в составе московского арт-трио, и в разных других ансамблях. Это замечательный музыкант, слушать которого всегда удовольствие. И его новый альбом – это всегда радостное событие.
Как мы все знаем, застыла в морозно-оттепельно-транспортном коллапсе. А как, Андрей, с предновогодними культурными событиями? Неужели тоже заморожено?
Ну, культура вряд ли, не думаю, что она застыла, но скажу вам, Иван, что мне жаль немного вас и всех тех, кто сейчас не в Москве, потому что в Москве, по крайней мере, в центре, вот где я провожу большую часть своего московского времени, стоит какая-то неописуемая красота. Я не видел такого, пожалуй, ни разу, а если видел, то достаточно давно, чтобы забыть, когда в силу каких-то совершенно, как говорят метеорологи, странных, идиотических, каких угодно других причин, получилось так, что каждый листик, каждая веточка, каждый сучок на дереве, они замерзли каждый в свой собственный прозрачный кокон. Если вдруг еще к тому же с испугу выходит солнце, что в Москве, как вы знаете, наверное, случается достаточно нечасто, и все это начинает блестеть, все это начинает переливаться, ну, просто захватывает дух. К сожалению, как у любой красоты, у этого явления тоже есть своя обратная сторона. Под тяжестью этого льда деревья продолжают ломаться, продолжают падать. Рядом с моим домом упало огромное дерево, оно не было сломано, вот что меня потрясло. Оно под весом льда было выковырчено из земли вместе с корнями. Представляете, то есть ствол выдержал, а корни нет. Какой же это должен быть чудовищный вес? Это все ужасно, конечно, это очень грустно, но, повторяю, удивительно красиво.
А есть у вас какие-нибудь советы для наших слушателей, куда пойти в эти дни, что посмотреть, чем развлечься?
Вы знаете, я всем слушателям, у которых есть дети, внуки, племянники, младшие братья и сестры и так далее, в эти дни могу рекомендовать только одно – не изобретать велосипед, а сделать то, что делает весь мир в эти дни – взять свое младшее поколение за руку и пойти на Щелкунчика. Стоп, не на мультфильм Щелкунчика Кончаловского. Я его не видел, сказать ничего не могу, но я по некоторым кадрам и отзывам думаю, думаю, что это не совсем то, что я бы сейчас рекомендовал детям. Я имею в виду классического Щелкунчика Петра Ильича Чайковского, волшебную сказку, может быть, самую волшебную, наверное, самую, как ни странно, добрую, человеческую и реалистическую из всех наших музыкальных сказок. Не сочтите это потерянным временем, это ни в коем случае время не потерянное. Если есть такая возможность в вашем городе, в вашем районе, в вашей стране, пойдите с детьми на Щелкунчика. Больше ничего сказать я вам просто не могу.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Вспоминая 2010 год. «Поверх барьеров» – эфир уходящего года. 14 и 15 марта итальянцы смотрели премьеру телефильма «В моем доме полно зеркал». Это биографический фильм об одной из самых знаменитых киноактрис Софи Лорен. Об этом новом телефильме и о том, почему свой репортаж об этом он назвал «Киновоспоминания Муссолини», а Софи Лорен, рассказывает Михаил Талалай.
Софи Лорен сейчас почти 76 лет. Она живет преимущественно в Нью-Йорке. В Италию приезжает нечасто, снимается редко. Зрительский интерес к новому фильму был гарантирован. Тем более, что это не фикшн, не вымысел, а историческое повествование, рассказанное и показанное от лица его главных героев. Лорен, понятно, это национальный символ. Чуть было потускневшая после 17-дневной отсидки в тюрьме под Неаполем, в Казерте, в 1982 году, за неуплату налогов. Этот грех итальянцы легко прощают, хотя сама Софи с тех пор в Италии не живет, но часто приезжает. Пару лет назад ее триумфально встречали в Неаполе. Тут, в ближайшем городке Пацоли, прошли ее детство и юность. К этому приезду неаполитанские пиццайоли, то есть мастера по изготовлению пиццы, придумали особую пиццу Лорен. Это единственная в своем роде сладкая пицца с шоколадом. Местная пресса не раз вспоминала шутку одного католического прилата, сказавшего, что Ватикан против клонирования, но исключение можно сделать для Софи Лорен. Кстати, на языке оригинала она София Лорен. Мы же произносим имя актрисы на французский лад. Может быть, потому что на заре своей карьеры она жила несколько лет во Франции. Ее главный партнер по искусству и по жизни, продюсер Карло Понти, женился на Лорен. Кстати, это он придумал ей этот псевдоним, не будучи разведенным католической церковью, и считался в Италии двоеженцем. Развод удалось получить в середине 60-х годов. Мне довелось видеть актрису на съемках. 10 лет тому назад на рыбацком острове Прочедо, самом малом из неаполитанского архипелага, она снималась в фильме «Франческо и Нунциата». Я в то время там жил. Островок действительно маленький, и актриса мне встречалась в разных местах. Островитяне были впечатлены, что Софи потребовала удалить из своей гостиницы всех других постояльцев. Раз я встретил огорченного падре, настоятеля церкви, актрису беспокоили куранты его колокольни, по которым рыбаки веками отсчитывают время, и на время ее пребывания колокола остановили. Другой раз я из любопытства постоял на съемочной площадке, любуясь старинными нарядами актеров и Лорен. Помню, как перед началом съемок режиссер громко объявил: «А теперь всем снять наручные часы и выплюнуть жвачку». Островитяне считают, что карьера Лорен началась у них на Прочеде, во время костюмированных конкурсов. Тут издавна выбирают Грациеллу, что-то вроде мисс Прочеда, но в старинных костюмах, по мотивам рассказа Альфонсо Ламартина. В конкурсах участвовала и Софи Лорен, тогда еще София Шиколоне. Новый фильм режиссера Витторе Синдоне и рассказывает о превращении Шиколоне в Лорен. Один автобиографический фильм об актрисе уже снят лет 30 тому назад, где она играет саму себя. В этот раз она снялась в роли своей матери, Рамильды. Понятно, что именно мать и стала по существу главной героиней, затмив молоденькую Лорен. Ее играет сицилийская актриса Маргарет Маде. Это тоже франкоподобный псевдоним. В основе фильма биографическая книга сестры Софии, Марии Шиколоне, в замужестве Муссолини. Такое вот странное сближение через семейные узы. Сестра актрисы – это невестка, посмертная итальянского дучи. Нынешний политик, депутат разных парламентов Алессандро Муссолини, таким образом племянница Софи Лорен. Мария Шиколоне имела бурную брачную жизнь с ветреным сыном Муссолини Романо. известным поэтом и джазменом. В итоге супруги развелись, и сейчас она вернула себе девичью фамилию. Вообще семейная жизнь у Марии Шиколоне была непростой. Ее отец Рикардо Шиколоне, сицилийский дворянин, отказался жениться на матери, Ромильде, хотя и признал дочь, но не ее, а старшую сестру, Софию. Младшую дочку он упорно не признавал и согласился это сделать, лишь приняв определенную сумму от киноактрисы, когда Мария была уже взрослой. Понятно, что расти незаконно рожденной было травматично, и вот теперь миллионы зрителей сочувствуют этой нелегкой судьбе. Книга Марии Шиколоне, как и фильм, называется «В моем доме полно зеркал». История итальянской «Золушки» Софи Лорен, полвека назад получившей свой первый «Оскар», в итоге становится блестящим обрамлением сложной семейной хроники. Собственно, «Золушкой», несчастной девочкой, не имеющей даже отцовской фамилии, живущей в тени сестры кинодивы, тут выглядит Мария, автор книги. Самой Софи Лорен действительно великой актрисе в этом фильме непросто. Ее героиня, она же ее мать, по сюжету лет на 30 ее моложе. А главное, это не груз лет, а груз славы и богатства. Актриса на улицах неаполитанских предместий выглядит некой графиней в изгнании. А ведь женщины из народа некогда были ее коронными ролями. Именно за такую роль лавочницы Чочары она и получила свой знаменитый «Оскар» в 1960 году. Ей тогда было 26 лет. После ночи «Оскара» ранним утром в ее римское жилье ворвались толпы репортеров. Она и Карло Понти в эйфории давали интервью. Но Понти отовсюду вырезали. Он тогда еще не был разведен и, по понятиям того времени, не мог фигурировать рядом с другой женщиной. Именно с того момента атаки репортеров на квартиру молоденькой актрисы начинается новый фильм. Теперь Лорен и Понти вместе, в домашних халатах. Историческая правда торжествует. Спустя 50 лет.
Киновоспоминания Муссолини о Софи Лорен. Репортаж нашего итальянского корреспондента, историка Михаила Талалая. Этот сюжет прозвучал в нашем эфире в марте 2010 года. А пока что, Андрей, пора напомнить, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем фрагменты концертного альбома Аркадия Шелклопера, который называется «Концерт в доме».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем итоговую программу 2010 года. В ушедшем апреле мы говорили об аукционах. Включаем запись.
Совершенно естественно, что российских слушателей и покупателей интересует ситуация с русским искусством на рынке. В Нью-Йорке прошлая неделя была отмечена двумя крупными аукционными продажами. Именно русского искусства два лидера, Сотбис и Кристис, по одним оценкам показали хорошие результаты, по другим оценкам не смогли продать главные свои вещи. Как смотрит на ситуацию с русским искусством эксперт? Я побеседовал с журналистом и коллекционером, живущим в Лондоне, хорошо известным нашим слушателям, Александром Шлепяновым.
У нас, когда пишут о крупных международных торгах русского искусства, прежде всего начинают подсчитывать, кто сколько выручил денег. И кто больше всех заработал, тот и объявляется героем дня. Мне этот торгашеский подход представляется уныло-обывательским. Дело в том, что почти каждый крупный аукцион содержит в себе какое-то открытие. Либо это забытый и заново обретенный художник, либо картина, считавшаяся утерянной много лет назад, либо какая-то неожиданная атрибуция, либо художник, блеснувший какой-то новой гранью своего творчества, либо, наконец, это какая-то фантастическая скандальная подделка. Словом, почти каждый аукцион имеет свою драматургию, иногда совершенно детективную, захватывающую. И вот это, мне кажется, гораздо более интересным, чем выручка аукционных толстосумов. В этом смысле весенние продажи в Нью-Йорке вполне характерны, потому что среди моря посредственных, хотя и очень дорогих изделий Фаберже, салонных картин, похожих одна на другую, и прочего антикварного ширпотреба, сверкают две великолепные жемчужины, которые прямо с аукциона прямым ходом отправятся в историю мирового искусства.
Это громкое заявление требует какого-то подтверждения. Пожалуйста, дайте его нам.
Во-первых, это содержимое двух манхэттенских квартир. Актрисы Рут Форд и ее брата, поэта-сюрреалиста и художника Чарльза Генри Форда. Оба они в свое время были очень знамениты. Рут была любимой актрисой великого Орсона Уэллса. Они были очень близки. Уэллс даже был крестным отцом ее дочери. Бывали у нее и Бернстайн, и Фолкнер, который дружил с ней всю жизнь, и Энди Орхол. А Чарльз Форд издавал очень влиятельные журналы. Сперва «Блюз», потом «Вью». Вокруг этих журналов группировались такие имена, как Макс Эрнст, Рене Магритт, Евгений Густавович Берман. Не говоря уже о том, что Форд написал вместе с Паркером Тайлером роман «Молодые и злые», который, как говорила Гертруда Стайн, сформировал поколение 30-х годов. Раз уж мы упомянули Гертруду Стайн, то салон Рут и Чарльза Форда в Нью-Йорке вполне можно сравнить с салоном Гертруды Стайн в Париже. По интересу ко всему новому и талантливому в искусстве, по замечательной интуиции, по художественному чутью. И вот Рут Форд, прожив без малого 100 лет, прошлой осенью померла. И оказалось, что за долгие годы собирательства все стены ее немаленькой квартиры, так же, как и квартира ее брата, увешаны исключительно полотнами и рисунками нашего с вами соотечественника Павла Федоровича Чилищева, которого они совершенно справедливо считали великим художником, хотя и звали просто Павликом. Павла Чилищева, к счастью, мы уже не называем забытым художником, потому что стараниями Московской галереи «Наши художники» 3 года назад была, наконец, сделана прекрасная выставка и вышел замечательнейший каталог с отличной статьей Василия Ивановича Ракитина, которого мы знаем и по его статье в легендарном «Метрополе», и по многим другим работам. В этом же каталоге и замечательные комментарии и аннотации молодого питерского искусствоведа Александра Кузнецова. Так что всем горячо рекомендую этот каталог найти и прочитать. Конечно, на Западе и в Америке Павел Чилищев был более чем известен. Сперва как участник парижской группы неоромантиков, куда входил Леон Зак. В прошлом, между прочим, один из имажинистов. Помните, вместе с Марингофом, Шершеневичем и Есениным. И братья Евгений и Леонид Берманы, и Кристиан Берар. Затем Чилищев прославился как один из ведущих художников дягилевских балетов, а позже как портретист и автор потрясающих монументальных полотен. Одно из них, кстати, после смерти Чилищева в 1957 году было подарено Третьяковской галерее, где и провалялось свернутым в рулон 50 с лишним лет. Вообще, случай Чилищева – это один из самых ярких примеров того, как много потеряла Россия с отъездом на Запад своих лучших художников. Тоже относится и к Борису Григорьеву, и к Александру Яковлеву, к Евгению Берману, и к Александре Экстер, и к Наталье Гончаровой, и к Шагалу, и многим-многим другим. Все это художники мирового, не только российского уровня. Правда, с другой стороны, именно благодаря эмиграции эти художники смогли свободно развиваться и тем самым включали русское искусство в мировой контекст. Неизвестно, что было бы с ними, останься они в России. И вот теперь на аукцион «Сотебис» была выставлена самая обширная, любовно собранная коллекция работ Павла Чилищева. Сразу скажу, чтобы вы не волновались, что главная работа, портрет самой Рут Форд, проданная почти за $1 миллион, попала в одну из российских коллекций и таким образом готовится к возвращению на родину.
Александр Ильич, вы сказали, что две великолепные жемчужины, которые прямо с аукциона прямым ходом отправятся, если я правильно запомнил, в историю мирового искусства. Вы рассказали о первой. А какая вторая?
Второе открытие тоже принадлежит Сотебис. Это собрание 80 с лишним картин бывшего одессита Якова Абрамовича Перемена. Он был настоящим коллекционером, то есть не просто вкладывал деньги в дорогие картины известных художников, а покупал тех, кому, как он верил, принадлежит будущее. Дело было в 10-е годы прошлого столетия. В Одессе набирала силу группа молодых художников, которые были ориентированы на парижский авангард, на Матисса, на Сезанна. Многие из них побывали в Париже, выставлялись в парижских салонах, уже имели успех. Но тут революция, разруха, погромы, в общем, стало не до модерна. И в 19-м году, в самый разгар гражданской войны, этот идеалист перемен, спасаясь из Одессы, вывез не бриллианты и не золото, а огромную неподъемную коллекцию работ никому неизвестных молодых ребят. И с точки зрения окружающих, это было, я думаю, чистой воды безумие. И вот благодаря этому безумию мы теперь видим, как далеко шагнула южно-русская школа живописи в те годы. Мы узнаем имена Амшея Нюрнберга, Исаака Малика, Сандро Фазини, который на самом деле был Александром Файнзильбергом, старшим братом Ильи Ильфа. К счастью, у Перемена был замечательный глаз и острая коллекционерская интуиция. Так что его собрание передает воздух той неповторимой эпохи, ту удивительную ауру одесского Монпарнаса, которая без этого коллекционерского подвига исчезла бы с лица земли безвозвратно. Не знаю, кто купил это собрание за 2 миллиона долларов, что, кстати, удивительно дешево, учитывая количество и качество вещей. Но очень надеюсь, что это сделал какой-нибудь украинский коллекционер, и все собрание перемена рано или поздно превратится в Одесский музей модернизма.
Русские торги в оценке журналиста и собирателя Александра Шлепянова. Наша беседа звучала в эфире «Поверх барьеров» в апреле 2010 года. И прежде чем мы прервемся на краткий выпуск новостей, Андрей, послушаем музыку и назовем ее исполнителей.
Сегодня мы слушаем альбом под названием «Концерт в доме». Он записан трио под руководством Аркадия Шелклопера, а помогают ему Игорь Иванушкин и Артем Федотов.
Теперь 2 минуты на выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».